Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка сегодня с нами в студии находится. Отец Алексей, добрый день!
Добрый день, братья и сестры! Очень рад находиться с вами в студии.
Лицом к лицу, глаза в глаза. Сегодня про утешение я предлагаю поговорить. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда близкий человек оказывается в беде или теряет дорогого человека, или как-то тяжело переживает какой-то жизненный момент. И желая помочь, мы часто чувствуем себя беспомощными, мы не знаем, что сказать, как поддержать. Или же мы стараемся сказать или, не знаю, отмазаться, да, называйте как хотите, такими, знаете, клишированными словами, там, ой, не плачь, ой, успокойся, на все воля Божья, возьми себя в руки, это все пройдет, время лечит, ну и там, и так далее, можно дальше продолжать этот список. Вот как правильно с христианской точки зрения утешать человека, чтобы утешение было действительно утешением, а не просто какой-то тратой времени и ненужными, абсолютно глупыми словами. Батюшка, вот вообще с христианской точки зрения утешение, оно что значит? Оно для кого?
Оно для людей, всех людей, и мы называем Духа Святого утешителем. И мы знаем, что Христос таким же утешителем был, когда говорил: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас» и так далее. Много примеров таких. И он сочувствовал людям, которые находились в горе, в потере в какой-то. Мы знаем, что вот сына вдовы воскресил, мы знаем, как он плакал у гроба своего друга Лазаря. То есть мы видим примеры у самого Христа, который сопереживал людям. Более того, различные комментаторы евангельские говорят о том, что Иисус исцелял людей, помогал им не потому, что хотел поразить их своими чудесами, а потому, что он не мог по-другому поступить. Раз есть была у него такая возможность дать помощь человеку, дать утешение, то он это делал. То есть не мог мимо проходить коллег, больных, нуждающихся людей. И, конечно же, он старался их утешить всех. Из Священного Писания мы знаем уже апостольские послания, где много раз Павел говорит, чтобы мы носили тяготы друг друга, чтобы мы с плачущими плакали, с веселящимися веселились. То есть это тоже вот все-таки является христианским утешением, то есть сочувствием человеку, когда он находится в трудной жизненной ситуации, когда он не смиряется с какими-то жизненными обстоятельствами, то, конечно же, нужно посочувствовать человеку прежде всего. И чтобы он... Ведь главная задача такого утешения, чтобы человек, как бы, когда мы находимся в горе, то мир, как бы у нас картина мира сжимается. Вот до определенной даже точки может сжаться вот этого горя, что вот оно перед тобой стоит, а все остальное как бы меркнет, и его как даже не существует. И вот задача утешения как раз показать, что помимо твой опыт, во-первых, жизненный не уникален. Я вот помню, разговаривал с людьми, которые в горячих точках бывали и приходили в храм со слезами, буквально: знаете, что мы там пережили, такое пережили. Я говорю: у меня отец воевал, и дядя погиб на войне, так что ваш опыт не уникален. Вы уж так-то немножко бравировали даже, можно сказать, таким. Я, конечно, понимаю, что люди переживали страшные вещи, но нужно об этом помнить, то есть расширить как бы картину вот этого миропонимания. Внимание. И чтобы человек увидел, что рядом есть другие люди, которые способны сочувствовать ему, способны, возможно, даже перенесли нечто подобное в жизни. Поэтому недаром многие люди, которые побывали в различных передрягах, они стараются объединиться. То есть, допустим, матери, которые потеряли детей на войне, или в каких-то других обстоятельствах различные такие союзы организуют, чтобы поделиться своим опытом, потому что никто тебя лучше не поймет, как, чем такой же человек, который все это пережил, это все испытал. Вот. И поэтому христианин каждый, конечно же, должен в той или иной степени стать таким утешителем для близких. Я вот когда начинал еще служить священником, ничего не понимал толком в христианской жизни, в духовных делах. Но тогда приходили на исповедь в основном пожилые люди. Это сейчас все-таки молодых людей очень много в храме. А тогда 90% это были старушки. И, конечно, было желание там их поругать за грехи, что вот вы там то-то в жизни делали, там воровали, там еще что-то там ругались. Вот. Но я увидел, что эти люди-то на самом-то деле пережили очень тяжелые годы в своей жизни. И они остались зачастую просто одинокими, никому не нужными. Потому что таких людей немало, одиноких совершенно людей. И прежде всего им нужно, наверное, как-то посочувствовать, дать утешение. Они сюда в храм недаром пришли, они от безнадеги, что называется, пришли, от тоски. Как-то помню, такой случай был, когда приехали мы в глухую деревеньку. Так это сейчас деревни поблизости городам заселяются. А тогда просто стояли пустые улицы, а приехали кого-то причастить. И пусто в деревне, пусто, никого нету. Вдруг слышим, спросить не у кого даже, где там чего, куда.
Куда идти вообще?
Да, куда идти. Слышим, где-то пение раздается. Во дворе заходим во двор, дело было летом. Во дворе там крытый такой двор, стоит стол деревенский, и бабушки, человека, наверное, 4-5 сидят вокруг стола, поют, посередине банка трехлитровая с брагой стоит. Ну вот, видите, какая вот жизнь-то.
Вечеринка вот у людей, собственно говоря.
Да, а что им делать-то, видите, они, храма Божьего нету. Видите, что они лишились этой возможности, чтобы прийти в храм Божий на утешение, именно здесь как-то почувствовать себя нужными Господу Богу, другим людям, своей молитвой. И вот они, вот так сказать, свою тоску, печаль вот этой брашкой немножко заливают, как могут, друг друга поддерживают, ходят из дома в дом, проверяют, не померла ли соседка-то. Да, зимой там пойдешь, и тропинка протоптана от одного дома к другому, все же заносит, ничего не убирается там. Представляете, как люди. И таких людей было очень много. Сейчас, я надеюсь, все-таки поменьше всего этого. А тогда именно вот так и было. Поэтому я понимал, что прежде всего нашим прихожанам, людям нужно утешение. 90-е годы, помню, договорились мы, молебен служить в терапевтическом отделении, заведующим отделением. И он мне говорит, знаете, говорит, он тут сердечники всякие у нас, и 50% мы можем помочь, а 50% ничего не получается. И действительно, я помню, служили эти молебны, поворачиваешься к людям, отпуск сказать, такие печальные лица, такие какие-то опущенные все, изможденные, потухшие глаза у людей. И, конечно же, вот этим людям всем нужно было какое-то утешение. И утешением, я надеюсь, для них становилась и проповедь, Слово Божие, какая-то поддержка вот такая. Поэтому вот так вот каждый христианин, я думаю, должен стремиться поддерживать своих братьев и сестер по вере, ну и, конечно же, всех окружающих нас людей.
Ну, то есть, получается, храм в таком широком смысле слова тоже своего рода утешение, когда есть возможность просто прийти в храм, приобщиться, причаститься, пообщаться, вот пропитаться вот этой вот храмовой культурой.
Да, церковь, собрание, конечно же, вот недаром еще называют церковь такой духовной лечебницей, больницей своего рода. Иногда люди вот как-то возмущаются, что вот придешь на службу, вот, ну, такие далекие от церкви, а там кто-то тебе что-то такое грубенькое сказал. Но вы поймите, что вот в храмах, особенно больших, немало людей с различными даже психическими заболеваниями приходят. Вот, и они правильно делают, что туда приходят, потому что я много раз видел, как вот эта вот напряженность такая психическая, какая-то нездоровье, оно у людей все-таки снижается. люди как-то стабильнее становятся, вот, все-таки благодаря тому, что они становятся членами церкви. Но бывает, они и срываются, бывает, не выдерживают, бывают люди раздраженные, да, вот он пришел такой больной в эту лечебницу, и там тебе что-то сказанул такое не очень приятное или еще что-нибудь. Такое есть, но нужно понять, что когда мы сидим в больнице в очереди, то так особо здоровых-то людей тут вряд ли на приеме найдется.
Вот про то, когда нужна помощь именно здесь и сейчас, вот про то, про что я вначале начала говорить, про какие-то словесные клише, например, там «на все воля Божья», там «не думай об этом», «отвлекись», «не плачь», да, там что еще-то там было, «успокойся», да. Вот насколько...
Держись.
Вот насколько вот эти вот клише, они вредят человеку?
Ну, не обязательно вредят. Иногда, вот скажем, на все воля Божья, тут по-разному можно эту фразу понимать. С одной стороны, говорить, что воля Божья на то, чтобы кто-то погибал, убивали, грабили, в общем, творилось всякое зло, ну, конечно же, воли Божией на это нет.
Ну, то есть, приходишь ты к подруге, ее там бросил муж, а ты такой, на все воля Божья.
Вот. Но вот в широком, это в узком таком смысле, это, конечно же, неверно. Мы же молимся, да будет воля твоя, то есть, не на все она получается. Но в широком смысле воля Божия в том, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. А к познанию истины человек идет дорогою, которая не всегда бывает такой очень гладкой и хорошей. Зачастую даже вот именно скорби, трудности какие-то, утраты, они помогают человеку прийти к познанию истины. Ну, как, допустим, сравнить можно со спортивной тренировкой. Ведь человек там тренируется, поднимает штангу не для того, чтобы у него на следующий день мышцы болели. Он страдал и мучился, а для того, чтобы стать сильнее. Но чтобы стать сильнее, ему приходится проходить через эти тренировки.
Но ты же человеку в горе об этом не скажешь, что, слушай, да, ты сейчас плачешь, да, тебе сейчас плохо, но вот подожди, пройдет время, ты переживешь этот опыт, примешь его, и ты станешь сильнее, более морально устойчивым, психологически выдержанным.
Ну, конечно же, все зависит от ситуации, всегда нужно смотреть за ситуацией. Вот такие вещи, как «держись», «крепись», «не плачь», это, конечно же, слова, которых не стоит говорить при утешении, потому что они такие достаточно формальные и, главное, пустые. Это как вот ребеночек плачет, а мама ему начинает «успокойся, успокойся». Так вот бывает охота подойти к маме и сказать: «Мама, успокойтесь, пожалуйста».
Сама успокойся, пожалуйста, потом ребенка успокаивай.
Что значит успокоиться? Какой механизм успокоения-то должен пройти? Что нужно? Головой об стенку стукнуться? Вы напишите мне, как успокоиться-то? Щелкнуть пальцами или еще что нужно сделать-то? Это не в нашей власти вот так переключить свое эмоциональное состояние. Ну и в таком состоянии человек, ну, в отличие от ребенка можно отвлечь как-то, допустим, а люди, когда вот в горе находятся, ведь разные стадии, вот горевание есть, вот переживание, но эти стадии, они применимы к разным случаям, не обязательно там потерять близкого человека, кто-то умер, не обязательно там, как вы говорите, муж ушел, это может быть даже колечко потерять, здоровье потерять, возраст уже, молодые годы потеряли, и человек осознает, что это утрата. Он осознает.
Кстати, отвлечься с людьми тоже, в принципе, работает, особенно если мы говорим про такую острую стадию горевания, когда прямо слезы, истерика, вот что-то такое, когда вот прям совсем в моменте сейчас плохо человеку и надо его немножко вытащить на другой уровень.
Надо побыть с ним, надо побыть с ним просто рядом, так вот советую я неправильно, посидеть рядышком, молча даже, ничего говорить не надо. И возможно, что людям, вот особенно, когда они теряют близких людей, самых родных, я обычно советую, вы знаете, давайте потом вот попереживаем, поплачем. Сейчас нам нужно достойно человека проводить в последний путь. То есть какое-то задание дается, люди начинают думать, так, а как у нас там могилка, как свечки, как что, какая-то заботушка появляется. А потом говорю, вы знаете, надо память-то сохранить это, об этом человеке. Вы уже домой-то придете, сейчас вот фотографии все переберите, составьте альбомчик, вспомните все самое лучшее, напишите воспоминания. Вот, ну, так вот.
Ну, то есть отвлечение по полной программе.
Ну, чтобы работало, не впустую.
В другое русло просто,
да,
немножко.
Да, человек, мы не говорим, что там иди на дискотеку там, или еще куда-нибудь. Вот, а он не может оторваться сейчас от этого. Он не может. Так пусть это все будет с пользой. Потому что, когда люди начинают что-то делать, у них какая-то цель появляется, вот надо бы альбом-то новый купить, фотографии, где бы мне найти его, то как-то это все вот немножечко вот так вот происходит. У человека, опять же, расширяется как бы мир-то, он уже шире становится. Вот это нужно, вот это, вот это. И вот такая вот полезная забота. Я знаю, что люди в таких ситуациях, вот кто-то начинает составлять там родословную свою, вот схоронили там бабушку, дедушку, родителей, а кто у нас прадедушка был и прочее, прочее. Вот я думаю так. Но вот эти стадии горевания, они все равно и все нужно пройти человеку. Они бывают разные. Ну, это неизвестно. Сначала отрицание. Сам не раз наблюдал, матери сообщили, что сын погиб. Она, нет, этого не может быть. Нет, нет. И мы сами видим, что вот если утрата какая-то произошла, то человек может даже где-то показать все, что вот он идет по улице, голос иногда, это называется «ходят», называется в народе «покойники ходят». Слышали такое?
Нет. Нет?
Не слышали?
Нет.
Ходить будет покойник, так тебе, ну что, покойник, так тебе ходит? Ну, это имеется в виду мерещится чего-нибудь там, голос где-нибудь раздается, или какие-то подобные вот вещи. И причем почему-то этого надо бояться. Можно подумать, что близкий человек, твоя мама, она пришла тебя придушить, что ли, или на тот свет отправить. Всю жизнь старалась для тебя, растила, кормила, а тут вдруг стала покойником и стала дьяволом каким-то, что ли. Нет, это, во-первых, бояться таких вещей не надо, но я так параллельно просто озвучиваю эти вещи. А во-вторых, это, в общем-то, покойники никуда не ходят, а это у нас в голове все это идет, потому что вот это мозг не согласился с этим пока еще. Он не согласен, что нет уже близкого человека, не стало в этой жизни. И поэтому тебя может откликнуть даже как-то, идешь, и раз знакомый голос тебя позовет, или еще что-то, раз силуэт знакомый увидел, во сне часто человеку начинает сниться. Бояться тут ничего не надо, нужно все это пережить. А христианам, им еще легче, у них вообще просто в этом смысле. Дело в том, что для нас... Не надо человека вытеснять из своей памяти, из своих забот. Мы можем его каждый день в голове своей держать через нашу молитву. Через нашу молитву и говорить, вот, упокой, Господи, раба твоего, рабу твою. И даже так сказать близкому человеку, смотри, вот я хорошо день прожил, ты был бы доволен, допустим, вот порадовался бы за меня, и сейчас радуешься на небесах, будем надеяться, вот, ну уж как, у кого как есть, какая участь выпала. Но тем не менее, связь вот эту духовную, оно не нужно терять. Это с людьми, которые ушли из жизни и так далее. Но бывает, конечно же, горевание не обязательно связанное с потерей людей. Люди теряют, вот, допустим, молодые годы ушли. Как-то, помню, пришла женщина и плачет себе, батюшка, старость ведь впереди. Мне так страшно, так страшно. Мне ведь уже 50 лет. Я что-то говорю, ну ничего, что сделаешь? Ты стал говорить, и сам достаю, и думаю, так мне же ведь тоже 50 лет. Вот, как я вас понимаю, как я вас понимаю, это старость уже не за горами. Вот, но если вот мы воспринимаем именно свою жизнь как путь по познанию истины, как дорогу такую, то дорога-то ведь она по-разному проходит. Вот и идем мы до конца дней своих, до последнего дыхания мы этой дорогой должны идти. Поэтому, да, вот были помоложе, один путь был, сейчас у нас другой путь. Вот в старости тоже есть свои плюсы, между прочим. Да, на работу ходить не надо.
Как минимум, да. Чуть побольше свободного времени, поспать можно, чуть подольше.
Вот, другие вещи, там отпадает лишнее все. Вот поэтому человек должен именно воспринимать свое состояние, вот, физическое там, какое-то интеллектуальное и прочее, ну, как инструмент, с помощью которого он движется к познанию истины и Бога. Вот, чтобы достойно прожить свою жизнь, конечно же, нужно и переживать, и скорбеть в этой жизни. Я иногда вот от христиан слышу, возвращаюсь все к теме любимых усопших, что есть такие песнопения на отпевании, которые надо бы убрать из службы. Например, Иоанн Дамаскин, там есть у него такое песнопение: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». Вот эта фраза совершенно наполненная сочувствием к тем, кто люди, к людям, которые понесли утрату. «И вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, неимущую вид. Плачу и рыдаю, святой человек, преподобный монах, плачет и рыдает, стоя у гроба». То есть, сочувствуя, вот, понимая, что вот в этом мире есть скорбь вот такая, и он не уходит, и не начинает кричать: «Да ничего, там, слава Богу,
держись,
успокойся, да, все мы в Царство Божие попадем, там, если, да, и все такое прочее, смерти нет, там, нет». Я думаю, что вот эту вещь никак нельзя из нашей жизни исключать. Более того, читал я у мудрых людей, что без скорби, без переживания, в общем-то, и к Богу-то по-настоящему прийти нельзя. Потому что только тут, чувствуя вот трагедию, чтобы понять, что нужно стремиться к хорошему, ведь мы же даже не поймем, вот так все сравнение познается, к сожалению, для нас сейчас. И мы не поймем, что мы находимся в плачевном состоянии. Человечество в целом, я имею в виду. Вот, и нужно выходить из этого состояния. А плачевность мы как раз чувствуем через то, что в мире, увы, к сожалению, существуют вот такие печальные вещи. Существует зло, утрата, смерть, болезнь, боль.
У апостола Павла, по-моему, было, да, радуйтесь там, с радующимися плачьте,
да,
с плачущими.
Да.
Батюшка, вот если человек в моменты грусти, боли, отчаяния начинает роптать на Бога, как-то гневиться, нужно ли его вот в этом моменте поучать и говорить, что «ой, это тебе не наказание, ой, надо воспринимать скорби вот именно как некую школу, да, как некий новый старт и все в таком духе», или же лучше промолчать пока, вот просто дать человеку как-то высказаться, позлиться, да, и потом уже, когда он станет более восприимчив к информации, что, а вот помнишь ты вот тут?
Ну, не надо как-то корить за это в дальнейшем-то, но иногда действительно нужно переждать. У нас вот был такой случай печальный, когда у одной сестры первенец родился раньше времени, что-то месяцев 6-7, папа принял мертворожденного ребеночка, вот, сходила женщина на консультацию медицинскую, пришла, и вот с ней вот такое случилось. И представляете, она целый год в храме не была после этого. Потому что у меня вот этот ропот, вот это как, за что. Ну, я так не общался, не разговаривал, мне просто передавали, что вот у нее все это произошло. Что отторжение такое, как, что за Бог такой, вот первенца так вот забрал у меня и все такое прочее. Но прошел год, и, видимо, какое-то переосмысление произошло, все-таки созрел человек для каких-то новых пониманий, и она в храм Божий вернулась. И родила потом еще несколько детей, слава Богу. Так что действительно иногда нужно, конечно же, человек отпустить. Ну, по-разному здесь, по-разному. Но стараться все же таки находиться с ним рядом. Просто быть рядом. Да знаете, вот как я бы сравнил, может быть, такое сравнение не совсем удачное, но подходящее. Я помню, в детстве была там какая-то собака на цепи. Так, и гавкала злая, а мне так хотелось с ней подойти, с ней поиграть и прочее, я стал просто тихонечко к ней двигаться, буквально по сантиметру, подходил, подходил, она сначала так рычала грозно, а когда уже почти вплотную подошел, она легла спокойненько, ага, я и стал за ушком чесать, и все, и мы подружились с ней, представляете? То есть, вот она, ну, как-то, видимо, привычная реакция для нее на постороннего человека, что надо на него лаять, там, может быть, даже укусить его. А когда вот ты с ней рядом какое-то время находишься, она успокоилась, поняла, что не враг никакой, ничего делать плохое не собирается. И все, отнеслась ко мне совершенно. Также, наверное, если человек вот в таком состоянии, немножко у него такая агрессия, какое-то такое состояние, да, то нужно просто побыть, чтобы он привык тоже, что с ним кто-то рядом, что с кем-то можно поделиться, кто-то ему сочувствует, сопереживает и готов помочь этот человек, и проникнется он доверием. И после этого, вот уже после того, как доверие это установлено, тогда можно какие-то вещи другие говорить, полезные, и про волю Божию. Кстати, иногда, знаете, я сам себе говорю, что-нибудь плохое случается, я говорю, ну, хорошо, значит, на все воля Божия. И терапевтическое такое действие очень большое. Потому что на все воля Божия в данном случае ты принимаешь ситуацию, какая она есть. А вот очень важно нам, христианам, иметь такое, ну, трезвость и смирение, что не роптать, не осуждать там, а именно принять вот эту ситуацию. Да, она вот такая. И мы будем жить, исходя из этого. Из этой ситуации будем. Не будем там говорить, что могло быть по-другому, там, или еще чего-то такое. Это только ввергает человека в осуждение, уныние, там, агрессию, зависть, обиды, что угодно тут может рождать это все. Но когда ты говоришь, да, на все воля Божия, вот раз так случилось, я буду, значит, это мой путь, я буду по нему дальше идти. Я думаю, это очень, вот в данном случае, такое отношение, как принятие, оно очень полезно для жизни.
Ну, то есть получается, что главное правило христианского утешения – это отложить в сторону какие-то клишированные фразы, какие-то готовые формулы, и просто находиться рядом, быть внимательным, быть терпеливым и просто дать человеку вот погрустить, как оно есть, принять его с этим и просто находиться рядом. А там уже, глядишь, и полегче станет. Как-то можно и вместе помолиться, и в храм сходить, и какие-то более детальные пути решения ситуации можно предложить. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе был настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.